Давайте откроем наши Библии на книге Исход, 11 главе. До этого момента жизнь Моисея, кажется, идет от плохого к худшему. Иногда такое случается и с нами. Нам кажется, что все, что мы пытаемся сделать, оказывается неправильным, ничего не получается. Моисей приходил к фараону. Он высказывал ему свои требования, но сердце фараона было ожесточено. Бог несколько раз поражал Египет разными казнями. А теперь фараон приказывает ему убраться. Приказывает никогда больше не показываться ему на глаза. «В следующий раз, когда ты увидишь меня, ты умрешь», — сказал фараон Моисею. И вот Моисей уходит и говорит: «Хорошо, мне будет гораздо лучше, если я тебя никогда больше не увижу». И вот в 11 главе с 1 стиха мы читаем следующие слова. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Иначе говоря, он не просто отпустит вас, он выгонит вас отсюда. В этой последней казни Бог еще раз поразит Египет, и после этого фараон не просто отпустит их, он вышвырнет их из земли. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили. И это слово «выпросили», наверное, не самый лучший перевод. Оно говорит нам о вымогательстве. Иначе говоря, пойдите и выпросите у них их драгоценности, серьги, браслеты и так далее. И когда вы уйдете сегодня ночью, вы все это унесете с собой. И таким образом просто ограбите их. И создается такое впечатление, что Моисей защищает такого рода ограбление. Но это не так. Лучшим переводом этого слова было бы «пусть они спросят». И на этот момент позвольте мне что-то вам сказать. Египтяне были рады отдать им все, что угодно. В каком-то смысле это было их вознаграждение, заработанная ими плата. Они были у египтян рабами многие годы без всякой платы. Это на самом деле была своего рода компенсация за весь их труд, за годы труда, которые они отдали египтянам. Но они не вымогали у них ничего, они просто спрашивали: «Могу я взять это ожерелье? Или можно мне взять вот этот браслет?» «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». К этому времени египтяне начали сильно уважать Моисея. Они увидели и испытали уже достаточно много. Придворные фараона начали просить и умолять его: «Отпусти этого человека, пока мы тут все не погибли. Мы умрем, мы все будем уничтожены. У нас ничего не останется, отпусти его». Только сердце фараона было ожесточено, и он отказывался отпустить иудеев. Все же египтяне на этот момент были рады от них освободиться. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта». Здесь говорится о том, что Бог прошел среди египтян и поразил всех первенцев. И Моисей здесь говорит нам, что это произошло в полночь. Наверное, поэтому полночь считается таким страшным часом. «И умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Другими словами, первенцы должны быть искоренены полностью, от высшего до низшего, и даже включая скот. «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Так оно и есть. Бог всегда проводит различия между его людьми и не его людьми. И Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, какое различие я делаю между египтянами и израильтянами». Говоря о своем народе, Бог всегда проводит вполне определенное различие. «И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: „Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь“. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. Итак, фараон пришел в гнев, и Моисей также разгневался. «И вышел Моисей от фараона, и сказал Господь Моисею: „Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской“». Моисей и Аарон сделали все сии чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Итак, 11 глава — это своего рода краткий обзор того, что произошло до этого момента. И теперь мы продолжаем читать продолжение этой истории в 12 главе. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: „Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года“». Сейчас иудеи празднуют Новый год дважды в году. Первый раз в апреле, как сказано здесь, в Исход, что этот месяц будет началом месяцев, первым месяцем года. И по религиозному календарю Новый год для евреев берет начало в апреле. Но наряду с этим у них есть и обыкновенный календарь, и Новый год по этому календарю начинается обычно где-то в конце сентября. Это еврейский Новый год не по религиозному календарю. Итак, у них есть своего рода светский календарь и религиозный календарь. По религиозному календарю они начинают свой год в апреле, 1 апреля. Таким образом, месяц октябрь по религиозному календарю становится седьмым месяцем. И так как число 7 является значительным номером в символизме чисел, то, вероятно, поэтому многие их праздники приходятся на седьмой месяц. Особенно праздник Суккот или праздник Кущ, который отмечается в седьмом месяце иудейского календаря и десятом месяце нашего календаря. Итак, мы видим, что Бог заповедует им, что месяц апрель будет началом месяцев для иудеев. Бог приведет их в новые взаимоотношения с собой, и они начнут исчислять свою жизнь именно с этого момента. Именно с этого момента у них будут новые взаимоотношения, в которые приведет их Бог. Иногда ко мне подходят 50-летние старики и говорят: «На этой неделе мне исполняется 2 года». Вы знаете, о чем они говорят? Они говорят об их новом рождении, их новых взаимоотношениях с Богом. Для них это новое начало во Христе, их жизнь началась сначала. Когда вы по-настоящему приходите в эти взаимоотношения с Господом, это действительно становится для вас новым началом. Итак, когда мы входим в новые взаимоотношения с Богом, это новое начало. Начинайте свой отчет именно с этого дня. Все, что произошло с вами в прошлом, не должно иметь огромного значения для вас. Павел говорит о своем прошлом, что он все почел читою. Вся слава и все достижения, которые он испытал, амбиции в его жизни до Христа, все это он почел ничем, читою, мусором, чтобы познать Христа. Жизнь действительно начинается с Иисуса Христа. Это начало жизни, это начало отчета, это новое начало. Все остальное, что было до Христа, просто-напросто забудь. Все это дерево, сено и солома, это не в счет. По-настоящему жизнь начинается только тогда, когда вы начинаете вашу жизнь с Иисусом Христом. Итак, Бог говорит: это начало. Начинайте отчет с этого, потому что вы войдете в новые взаимоотношения с Богом. Отсюда-то все и начинается. Скажите всему обществу Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайший к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Обратите внимание, что кровь должна быть помазана на косяках дверей и на перекладине, но не на пороге, потому что кровь этого агнца символизирует кровь Иисуса Христа, которая никогда не должна быть попираема ногами. Хотя некоторые делают это, и за это им придется встретиться с Божьим гневом. То сколь тягчайшему думаете, говорится нам в послании к евреям, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Итак, кровь Христа никогда не должна быть попираема ногами. Поэтому кровь должна была быть намазана на косяки дверей и на верхнюю перекладину, но никогда на нижнюю перекладину, никогда не должна быть на пороге. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Съедая агнца, они должны были плотно набить пищу свои желудки. Они должны были съесть его целиком, есть до тех пор, пока больше не смогут есть, потому что есть в следующий раз им придется не скоро. Им придется уходить в спешке, и им понадобятся все резервы и вся сила и энергия, которые они только смогут запастись. И поэтому вы должны съесть этого агнца целиком, столько, сколько вы только сможете съесть. Если вы не сможете что-то съесть, сожгите это в огне, пусть ничего не остается. Вкушая агнца, они приготовлялись отправиться в путь. Обычно их трапезы были трапезами отдыха. Когда они ели, то они не садились вокруг стола, как это делаем мы. Они возлежали на полу, на подушках. Начиная есть, они устраивались как можно удобнее. И когда вы видите изображение Иисуса Христа на картинах, особенно на Тайной вечере, то мы видим его сидящим за хорошим, красивым столом. Но на самом деле все это было не так. Они так не ели. Они обычно возлежали вокруг пищи, которую, как правило, ставили посередине, прямо на полу. И все связанное с едой и с приемом пищи должно было быть полным комфортом, удовольствием и отдыхом. Обычно они, не торопясь, медленно обсасывали косточки, наслаждаясь приготовленной пищей до последней капли. Хороший способ поесть. Мы стали такими формалистами, что зачастую мы очень скованы и формальны за едой, вместо того, чтобы по-настоящему расслабиться. Когда вы так расслабляетесь, ваша пища усваивается намного лучше. Это намного лучший подход к принятию пищи. Но обычаи есть обычаи, и, похоже, нам придется придерживаться тому, в чем мы выросли. Агнец, ягненок, который выбирался для этого ужина, должен быть однолетним и без какого-либо порока. Его необходимо было на 4 дня отделить от стада, чтобы убедиться в том, что в нем нет порока. Агнца необходимо было заколоть вечером 14-го дня, и его кровью надо было помазать косяки и перекладину дверей. Это будет Пасхой Господней, говорит Господь. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. Здесь Бог говорит, что намерение и предназначение всех этих казней над Египтом было в том, чтобы он мог произвести суд над всеми египетскими богами. Они поклонялись мухам, жабам, реке Нил, и Бог произвел свой суд над богами египетскими. Этим самым он превознес себя. Когда фараон сказал, кто такой этот Иегова, я его не знаю, то тут он, несомненно, узнал. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Итак, кровь на косяках и перекладине дверей домов должна была быть защитой. Это было печатью, знамением, по которому Бог, когда видел кровь на косяках и перекладине, проходил мимо, и первенцы не умирали. Но в тех домах, где на косяках и на перекладине дверей не было крови, в тех домах первенцы были поражены. Единственная защита и единственное спасение – было в крови. Нет другой надежды, нет другого способа, нет другого спасения, кроме как через кровь, нанесенную по вере. Это являлось шагом веры со стороны людей. И здесь нет никакого интеллектуального объяснения тому, как кровь на косяках дверей могла сохранить живых первенцев. С интеллектуальной точки зрения в этом нет совершенно никакого смысла. И поэтому с их стороны это должно было быть шагом веры. Моисей сказал, а вот что говорит Бог. И они должны были повиноваться Божьему Слову по вере. Они не были уверены, действительно ли так и будет или нет. Действительно ли это сработает. Они не были уверены, посетит ли смерть Израиль или нет. Кроме того, что Моисей сказал, что она придет на каждого первенца земли. И вот в послушании веры они должны были помазать кровью косяки и перекладину дверей своего дома. И как сказал Моисей, так все и было. Единственная надежда на спасение была через кровь. И как это было тогда, так же и сегодня. Бог провозгласил, что единственная надежда жизни, единственная надежда спасения возможна только через кровь Иисуса Христа. Другого пути нет, нет другой надежды. Вы скажете, Чак, но это слишком узко. Что же вам выбирать? Иисус сказал, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Вы скажете, но я не могу этого понять. Я не сказал вам, что я это понимаю. Я этому верю. Я верю Божьему Слову. Я принимаю, что Божье Слово истина. Я не спорю с Богом, ни с Его Словом. Я не пытаюсь препираться с Богом. Ибо кто я такой, чтобы препираться с Богом? Кто я такой, чтобы спорить с Богом о том, что справедливо или что правильно, или что неправильно? Разве я говорю, что мои стандарты справедливости выше Божьих? Разве я утверждаю, что я умнее Бога? Разве я осмелюсь сомневаться в Боге? Павел сказал, помните, что вы просто кусочек глины в руках горшечника. Какое право имеет глина сказать гончару, «Эй, почему ты делаешь из меня такой кувшин? Я не хочу быть таким кувшином, я хочу быть кувшином другой формы. Знаешь что? Будь тем, кто ты есть». Мы не имеем права сомневаться в Боге или в Божьих путях, или в Божьей мудрости. И если у вас хватает разума, то просто подчинитесь Богу, независимо от того, понимаем ли мы происходящее или нет. Послушание веры очень важно для Него. Бог провозгласил, спасения нет ни в чем ином. Когда Петра допрашивали относительно чуда, которое произошло с хромым, Выступая перед советом, Петр сказал: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Библия говорит: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Знаете, есть люди, которые достаточно глупы для того, чтобы сражаться с Богом, пытаться сомневаться в Боге или отвергать Бога. И одна из самых больших глупостей, которую вы только можете сделать, это бороться с Богом. Как вы можете победить? К сожалению, некоторым это удается. Потому что, видите ли, Бог пытается привести вас к жизни, Бог желает привести вас к себе, Бог пытается привести вас к высшей жизни, жизни на духовном уровне, а вы боретесь с Богом и противитесь Ему. Но бороться с Богом – это сражаться со своим собственным благом. Противиться Богу – это противиться тому благу, которое Бог желает совершить в вашей жизни. Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Это не мое дело сомневаться или подвергать себя вопросам. Мое дело просто надеяться и верить. Будьте уверены, что Бог обязательно исполнит то, что Он обещал сделать. И если вы будете следовать Его инструкциям, то вы будете спасены. А если нет, то вы потеряетесь и погибнете. Израильтяне могли бы начать спорить с Моисеем, они могли бы начать сомневаться во всем, что Моисей говорил им. «Мы не видим в этом никакого смысла, зачем все это?» И, может быть, вы действительно не видите в этом никакого смысла, кроме того, что Бог повелел это сделать. А когда Бог говорит что-то, понимаю ли я этого или нет, самым мудрым решением для меня будет исполнять то, что Он повелевает. Потому что позже я увижу то, что сказал Бог, оказалось истиной. Если я подчинился этому, то со мной будет все в порядке. А если я сопротивляюсь и не подчиняюсь, тогда у меня будет беда. И Моисей передал им все так, как сказал Бог. Бог провозгласил: «Когда я увижу кровь, тогда я пройду мимо вас». Говоря о жизни и смерти, Бог говорит нам сегодня то же самое. Когда Он видит кровь Иисуса Христа, нанесенную на ваших сердцах, то тогда Он проходит мимо. «Вы перешли от смерти в жизнь. Живущий и верующий в Меня, — сказал Иисус, — никогда не умрет. Вы перешли от смерти в жизнь». Вы скажете: «Чак, это снова не подтверждается никакими объяснениями, потому что посмотри, сколько сегодня могил на кладбищах. Пройди сегодня по кладбищу и прочти надписи на нагробных плитах. Нашел покой в Господе, надеясь на Господа. Успокоился в Господе». Да, в этих надписях вы видите утверждение веры людей. Они жили и верили в Иисуса Христа, и теперь мертвы, думаете вы. Но, о нет, они не мертвы. Думая так, вы ошибаетесь. Они мертвы для вас, но на самом деле они живы. Они живы в присутствии Господа. Павел сказал: «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». И потом он добавляет: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. В теле или вне тела? Это по существу мертвый или живой? Я не знаю. И снова Павел пишет Коринфянам, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Ибо те, которые живут и верят в Иисуса Христа, они не умирают. Они переселяются, переезжают из старой ветхой хижины в прекрасный новый дом, жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный вечный. Я с таким нетерпением ожидаю увидеть эту мою новую модель, которая была создана лично для меня, ту, которая сможет полностью выразить меня во всей полноте, таким, какой я есть. Будет так интересно увидеть и испытать все способности этого нового тела, которое Бог приготовил для меня. Живущий и верующий в Иисуса Христа никогда не умирает. Вы только переезжаете. Слава Богу, что мы переезжаем. Я не очень-то и хочу оставаться в этом теле. Я ненавижу процесс старения. Я ненавижу силы притяжения этой вселенной. Я ненавижу разрушение и деградацию. И поэтому я с нетерпением ожидаю быть с Господом, быть в этой новой форме, в этом новом теле, теле, которое угодно Богу. Павел говорит нам, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. Многие люди желают быть как-то связанными с этим старым телом. Они хотят, чтобы оно имело какое-то отношение к их новому телу, наподобие как умершее зерно имеет связь с новым побегом. Или старая луковица. Соединена ли она с новой? Конечно же, да. В каком-то смысле эта умершая луковица связана с этим новым растением, или умершее семя связано с новым отростком. В этом, несомненно, есть связь. Луковица гладиолуса остается гладиолусом и в цвете. Но между луковицей и цветком существует огромное отличие. Точно так же будет и огромное отличие между этой старой уродливой луковицей и цветком, расцветшим в Божьем Царстве. Поэтому, когда вы попадете туда и будете искать меня, не ищите лысую голову. И мне уже не нужны будут очки, чтобы читать. Вы никогда не узнаете меня. У меня будет жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный. Тело, которое выходит, это не то тело, которое вы сажали. Все, что вы посадили, это было голое зерно. И Бог дает ему тело по своему соизволению. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Бог сказал, «Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Так и в вопросе о смерти, которая определена для человека. Она пройдет мимо меня, я не умру. Но я изменюсь моментально, во мгновение ока, в славное подобие Иисуса Христа, которого не видя люблю. И хотя я еще не видел его, все же в моем сердце я радуюсь радостью неизреченной и полной славы. Потому что теперь, будучи Сыном Божьим, я еще не знаю, чем я буду. Я не знаю всех способностей этого нового тела и всего остального. Но я знаю, что когда он явится, я буду подобен ему. Ибо я увижу его таким, какой он есть. Я буду преображен в его образ». О, как прекрасна и велика надежда каждого дитя Божьего, которое по вере следует заповедям Божьим, каждого, кто принял для себя Божью жертву, Божьего Агнца Иисуса Христа, каждого, кто принял для себя укрытие в Иисусе Христе, и его грехи были омыты кровью Иисуса Христа. Итак, здесь в Исходе мы видим, как Бог представляет им пасхального агнца, который является символом и прототипом агнца Божьего. Ибо в тот вечер, когда Иисус ел пасхальную вечерю со своими учениками, Он взял хлеб и вино и сказал: «Это Я! Это Я! Неужели вы не понимаете, что это Я? Я пасхальный агнец! Эта чаша есть Новый Завет, это Моя кровь! Это уже больше не воспоминания об агнце в Египте, и не кровь агнца в Египте! Этот праздник больше не должен возвращать вас обратно в Египет. Теперь он относится ко мне, ко кресту Голгофы. И всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы провозглашаете смерть Господню. Не смерть агнца в Египте, но смерть агнца Божьего. Вы провозглашаете Господню смерть, пока Он придет». Таким образом, был установлен этот праздник. Он был установлен в воспоминания об Исходе, и также как взгляд в будущее к исполнению того, прообразом чего был этот агнец в Египте, к агнцу Божьему, закланному за наши грехи. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Что такое квасное? Это закваска, дрожжи. Что же такое дрожжи? Это разложение, это разрушение веществ. И поэтому на всем протяжении Писания закваска, квасное становится прообразом греха из-за этого положения разрушения. Это результат заражения процессом разложения и разрушения. Это становится весьма подходящей картиной греха. Любой грех, которому позволено существование, на который смотрятся снисхождением, обладает этой способностью расширяться и увеличиваться до тех пор, пока он не захватит вашу жизнь и не начнет ее контролировать. Так что грех приносит вашу жизнь элемент разрушения, разложения, который заполняет собой всю жизнь. Итак, квасное, вся закваска должна быть уничтожена. Они должны были есть только пресный хлеб, как воспоминание. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Итак, пасхальный хлеб, средняя лепешка, представляла собой Иисуса Христа. У евреев есть интересная традиция, которую они исполняют на пасхальной вечере. Они берут 3 пресные хлебные лепешки, 3 хлеба, завернутые в нечто вроде салфетки, и в ходе ужина они берут среднюю из этих лепешек и разламывают ее. Потом прячут ее, а дети должны пойти и найти ее. Почему они делают это на самом деле, они и сами не знают. Но Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Он сказал: «Хлеб этот есть тело мое за вас ломимое». Они разламывают его. И так же, как он 3 дня провел в могиле, так же они прячут этот средний хлеб и находят его. И когда находят его, это становится поводом большого ликования. Это начало великого празднования, когда они находят этот разломанный хлеб, и он выносится наружу. Какой это будет день, когда Израиль найдет для себя хлеб жизни, Иисуса Христа? Ибо если отсечение Израиля принесло спасение язычникам, то что же будет, когда они будут восстановлены? Итак, они были отсечены, и это принесло спасение язычникам. Но Бог снова восстановит их, и когда Он сделает это будет жизнью миром, начало Божьего Царства. Итак, установление праздника Пасхи. Господь сказал в 16 стихе: «И в первый день «Да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. Пока вы находитесь в доме, где помазана кровь, вы в безопасности. Но если вы выйдете из дома, то вы уже не в безопасности. Единственное место спасения в Иисусе Христе. Он сказал: «Прибудьте во мне, и пусть мои слова в вас прибудут. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Прибудьте во мне». И он подчеркивает важность пребывания в нем. «И меня не интересуют прошлые переживания, которые вы имели в Иисусе Христе. Меня интересуют ваши настоящие взаимоотношения с Ним. Ибо любое прошлое переживание, которое вы могли испытать с Богом, неважно, насколько динамично они были, не имеют в себе никакой цены, если это не перенесено в ваш настоящий опыт хождения с Ним. Прибудьте во мне». Итак, они должны были оставаться в доме до утра. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Ибо вместе с Господом пройдет по земле этот губитель. Он называется ангелом смерти. Писание называет его просто губителем. Бог не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Интересно, что в книге Откровения сатана также называется губителем. Я верю, что сатана просто обожает уничтожать и губить людей. И я верю, что Бог накладывает ограничения на то, что сатана может делать. Я верю, что сатана действует только в определенных рамках, которые были предписаны ему Богом. Мы часто допускаем ошибку, считая сатану противоположностью Богу. Он совершенно не является противоположностью Богу. Он никак не может быть его противоположностью. Сатана скорее может быть противоположностью архангелу Михаилу или Гавриилу, ангелам Божьим. Но ему не равняться с Богом. Он может противиться Богу, но он никогда не будет равный по величине противоположностью Богу, потому что его сила ограничена, его власть ограничена. Он действует только в определенных, описанных Богом ограничений и рамок, которые Господь установил для него. И я верю, что если бы не Божья защищающая рука, сатана давно уже уничтожил бы всех нас. Он просто помешан на нашем уничтожении. Но я верю, что Бог удерживает его. Когда же губитель прошел по земле египетской, Бог позволил ему погубить всех первенцев. Но там, где на косяках дверей была кровь, Бог проходил мимо этого дома и не позволял губителю войти в этот дом для поражения. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки, Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. Это служение, это праздник, это пир, это фестиваль. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. Итак, предназначением этого праздника было воспоминание. Он был воспоминанием о том, что сделал Бог. Но также он должен был вызывать вопрос в умах детей. Бог всегда вызывает вопросы в умах детей. Вы когда-нибудь замечали, сколько вопросов они задают? Когда Бог создает все эти вопросы в детских умах, Он делает этого для того, чтобы они могли научиться. Бог намеренно создает эти вопросы в их умах, чтобы дать вам возможность учить их о Боге, чтобы они знали и осознавали Бога и Божье присутствие. Откуда взялись деревья? Почему розы красные? Как муха может летать? А какого размера Бог? Вопросы, которые Бог вызывает в уме ребенка, дадут вам возможность дать этому уму понимание бесконечного Бога и позволят вам привести этого ребенка в познание и любящие взаимоотношения с Создателем. Бог всегда создает вопросы в детском сознании, чтобы дать вам возможность их учить. И поэтому, когда ваши дети спросят вас, каково значение этого служения, тогда у вас будет возможность поделиться с ними тем, что сделал Бог, рассказать им о Божьей силе, которая была явлена тогда. В полночь Господь поразит всех первенцев земли египетской, от первенца фараонова, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». Помните, ранее он предлагал им различные компромиссы. «Пойдите, но оставьте ваших детей. Пойдите, но оставьте ваш скот. Пойдите, но не уходите очень далеко. Пойдите в землю, поклонитесь Богу в земле египетской». Теперь он не предлагает им ничего. «Просто уходите отсюда, идите в пустыню, возьмите ваш скот, возьмите ваших детей, только уходите». И потом он говорит: «Помолитесь за меня». Интересно, неважно, насколько далек человек от Бога, но каждый будет благодарен за молитву, когда он в беде. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно скисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Саккхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». Если там было 600 тысяч мужчин, то если добавить к этому жен и детей, то получается более 1,5 миллионов человек вышло в тот день из Египта. Если там было 600 тысяч мужчин, плюс к этому 600 тысяч их жен, плюс их дети, то получается, что этот исход составил около или даже более 2 миллионов человек. Мы не можем знать их числа точно, потому что мы не знаем, что они подразумевали под словом «мужчин». Были ли это мужчины старше 21 года или все мужчины в общем? И почему кроме детей? Почему не сказано «кроме женщин и детей»? Поэтому это не точно. О чем вам не стоит беспокоиться? Как бы вы на это ни смотрели, это огромнейшая группа людей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот. Стадо весьма большое. Это множество разноплеменных людей, похоже, всегда сопутствует Божьему народу. Но это разноплеменное множество всегда является для Божьего народа ослабевающим фактором. Позднее это разноплеменное множество навлечет на них огромные бедствия. В числах мы читаем о том, как пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Они начали жаловаться и роптать Моисею. Такое разрозненное множество всегда является нездоровым фактором в теле, но оно всегда присутствует. Всякий раз, когда Бог совершает чудесную работу и собирает Его людей вместе, и приходит настоящее воодушевление и радость по Богу, настоящее истинное возрождение Духа, всегда к этому присоединяются определенные люди, просто за компанию, которые не сделали истинного посвящения Богу. Они становятся частью этого разноплеменного или собранного из разных чуждых людей общества. На самом деле они не принадлежат к Божьему народу. Они чужестранцы. Они находятся в этом воодушевлении, им нравится жить среди истинного Божьего народа, им это кажется интересным, но в их сердце нет истинного посвящения Богу. Это разрозненное, разноплеменное множество всегда является собой опасность. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не скисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог пророчествовал это Аврааму задолго до этого, еще в Бытие, что они пробудут в этой земле 400 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Мне интересно, что Бог говорит, что это произошло в тот же самый день. Иначе говоря, это было 430 лет с точностью до одного дня. Я подчеркиваю это потому, что когда мы в другом месте Писания увидим, когда Бог говорит о другом периоде истории, в 483 года, когда Бог говорит 483 года, Он хочет, чтобы это было точно. Он приходит с точностью до одного дня. И вот здесь это тоже было с точностью до одного дня. 430 лет с того момента, когда Иаков пришел в Египет. Ровно через 430 лет, с точностью до одного дня, они вышли из этой земли. И как я сказал, и я не зря подчеркиваю это, и вы еще вспомните об этом позднее. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. «И сказал Господь Моисею и Аарону, а вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее». Никакой иноплеменник, чужеземец, не должен был есть Пасху. Помните, Павел предостерегал церковь о том, что неверующие не должны принимать причастие. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе. Он предостерегает, чтобы неверующие не принимали причастие. Это не для чужих. Служение причастия — это не всенародное действие. Оно для тела Христова, оно для Божьей семьи. Поэтому-то мы проводим причастие на нашем служении посреди недели, а не воскресенье утром. На воскресное служение приходит в большей мере разноплеменное множество. Наше же служение в четверг вечером — это большая семья. И поэтому-то мы совершаем причастие на вечернем служении в четверг, потому что это более семейное служение, а не разрозненное множество. Потому что посторонний не должен был есть Пасху. Когда иудеи праздновали Пасху, чужеземец не должен был есть от нее. Более того, он продолжает и говорит об этом, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Они не должны были преломлять костей Агнца. И это было прообразом Христа, жертвенного Агнца. И поэтому-то, когда он был распят, его ноги не были перебиты, как это сделали с другими осужденными, чтобы ускорить их смерть. Потому что как у жертвенного Агнца, так и у Христа ни одна кость его не должна была быть сломлена. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Если человек хотел обратиться в иудейскую веру, для этого были необходимы три вещи. Первое — крещение, второе — обрезание, третье — принятие Пасхи. И до тех пор, пока вы не совершили всего этого, вы не считались иудеем. Но если вы хотели обратиться в их веру и стать частью этого, это были три вещи, которые требовались от вас. Итак, мы видим, как здесь говорится о двух из этих трех вещей. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.